Всем привет! Это подкаст «Нескучные финансы», подкаст, в котором мы обсуждаем финансовый учет в малом бизнесе. Сегодня со мной Дима Фурье, финансовый директор, а я автор этого подкаста, несменный и замечательный. Дима, привет!
Привет-привет!
И будем мы обсуждать тему такую интересную «Эволюция финансовой службы в бизнесе». Почему решили ее обсудить? Потому что на разных этапах развития бизнеса разные требования к финансовой службе. Если в один момент там, собственник может чуть ли не сам вести финансовый учет, вбивать цифры, и это будет даже нормально, то в какой-то момент это уже немножко глупо даже становится, и требуется там, специалист, а может быть целый отдел финансовый с несколькими людьми в штате. И вот мы сегодня попробуем разобраться, какие критерии какому этапу соответствуют, когда можно, грубо говоря, в одного вести, а когда нужно кого-то нанимать. Все так, Дима?
Да, я думаю, что план примерно такой будет. Где-то, может быть, еще проговорим про конкретные роли, из чего это самое отделение финансовое, учетное состоит.
Окей, тогда поехали.
Да, давай тогда по порядку. Наверное, начнем с того, что вообще в какой момент нам финансовую службу нужно начинать строить. Правильно же я понимаю?
Да, да. То есть это может быть с самого начала бизнеса происходит, либо не обязательно, вот прям с открытия, грубо говоря, своего там ИП или ООО что-то начинать делать. Когда нужно приниматься за это?
Смотри, да, для начала давай определимся, что функция финансового отделения – это, по сути, учитывать активы и ресурс компании, которые у нее есть. Эта функция, она, по сути, включается всегда, со старта бизнеса. Как только появляются первые операции, как только появляются там первые деньги, это требует, все равно учета. Вопрос, нужно ли здесь нам штат сразу же из 10 финансовых директоров и кучей разных людей? Наверное, нет. И все-таки, стоит придерживаться каких-то более-менее объективных вещей. Я бы, наверное, тут начинал с того, что если говорим про учет, соответственно, у учета есть конкретные границы, которые требуют определенного внимания своего для того, чтобы это делалось своевременно и достаточно точно. Как минимум, у нас есть непосредственно доходы у компании, есть расходы и есть активы, так или иначе, какое-то имущество, в том числе деньги, где-то дебиторка и так далее. То есть можно разделить все это по каким-то конкретным контурам, которые на первых порах считаются легко, в принципе, одним человеком, зачастую там собственник на каком-то виде на коленке ведет, но по мере роста бизнеса, расширения информации становится больше, а ресурса на обработку этой информации меньше. И финансовые директора тоже с такой задачей сталкиваются. По мере роста компании им требуется все больше объема информации обрабатывать, но без ущерба срокам сдачи отчетности. И в этот момент, соответственно, появляется вопрос, а когда мы высвобождаем время сотрудника? В какой момент? И здесь, наверное, нужно уже смотреть просто на собственную личную загрузку и смотреть уже на конкретно какие моменты учета требуют больше времени. Но, опять же, мы сейчас немножко про управленческий учет говорим. То есть стандартная базовая, там, со старта, как правило, бизнеса история, как выглядит финансовая служба. Это, грубо говоря, финменеджер, именно не с точки зрения там, человека, а с точки зрения роли. Такая роль появляется у кого-то. Это может быть собственник или кто-то еще, какой-то другой сотрудник. Ну и зачастую это бухгалтер. То есть вот два человека, которые курируют, по сути, все финансы в компании зачастую.
А ты говоришь роль финменеджера, а что входит в эту роль?
Финменеджером я здесь подразумеваю пока абстрактную такую сущность, которая просто обрабатывает данные, которые есть в компании. То есть каждый собственник, неважно там от уровня финансовой грамотности, неважно там его квалификация и так далее, он все равно начинает что-то считать, какие-то показатели в бизнесе. И именно вот этот вот функционал подсчета, учета того, что он может учесть в силу там своей квалификации, мы и приравниваем сейчас к функционалу финансового менеджера. Понятно, что когда компания будет расти, у финансового менеджера там будет более четкий список задач, но на самом старте мы это обозначим, как бы, даже если смущает формулировка финансового менеджера, можем назвать это типа специалист по учету. И это именно роль. Тут важно отделить роль от человека, потому что эту роль может занять и бухгалтер, в принципе, когда его грузят и бухгалтерским налоговым учетом, и управленкой непосредственно. Еще каким-нибудь дополнительным сектором. Вот. Вопрос, наверное, тут логичный, да, а в какой момент вот это вот масштабирование происходит? Ну, мне кажется, здесь в большинстве своем, как раз если говорим про выделение ресурса, это про разгрузку времени. Вот по моим ощущениям, да, в компаниях там до 10, может быть, 15 человек, если мы берем по критерию сотрудников, да, там еще, ну, бухгалтер плюс финменеджер там справляются с задачей того, чтобы там полностью учет держать под контролем. Но еще есть куча других факторов. Я знаю компании, у которых есть обороты там в 300-400 и более миллионов, при этом у них штат там 7 человек всего. Как правило, это какие-то тендерные истории. Но и там ответственность немножко выше за контуры учета. И там вот тоже уже требуется энный там прототип финансовой службы, может быть, с ограниченными ролями, так называемыми. Вот. Иногда это может вытекать в то, что, вот, допустим, чаще всего в торговле это вытекает, наверное, по крайней мере, я там это наблюдал, что когда разрастается какой-то склад, когда нужно учитывать большое число товаров, у нас появляется человек, ответственный вообще за складской учет как таковой, чтобы все товары, которые лежат там на полках, были правильно и своевременно учтены. Вот это уже начинает обрастать костяком финансовая служба. Другой пример, например, можно увидеть в компаниях, в которых, допустим, нету товара, какое-нибудь, не знаю, консалтинговое агентство, веб-студия там с кучей, большим штатом, может быть, там брендинговое рекламное агентство, где много сотрудников, и чтобы учитывать и своевременно платить им зарплату, уже недостаточно там сил бухгалтера, потому что у него еще и текучки помимо этой достаточно много. Там появляется человек, ответственный за контур там выплаты заработной платы, конкретно, который занимается вопросами труда. Вот.
А вот смотри, мы, получается, сейчас говорим в контексте, что вот когда-то наступает такой этап, когда вот уже пора переходить к тому, чтобы появлялись какие-то выделенные специалисты, выделена какая-то, пусть и небольшая служба. А давай немножко вернемся назад и проговорим, а в какой ситуации нормально, что собственник ведет учет самостоятельно? Или, может быть, даже не так? Может быть, ты даже советуешь собственнику вести учет самостоятельно? И, ну, во-первых, на каком этапе развития компании это нормально? А во-вторых, какие контуры финансового учета собственник самостоятельно, либо там с небольшой помощью каких-то сервисов и бухгалтера, может закрывать, чтобы при этом не тратить на это прям какие-то огромные кучи своего времени, на другие задачи, чтобы тоже время оставалось?
Ну, вопрос немножко такой, да, абстрактный. Да, в какой момент нужно вовремя сказать стоп и разделегировать кому-то другому? Я думаю, что здесь универсального ответа все-таки нет, и каждый должен там самостоятельно оценить тот ресурс времени, который, опять же, он тратит. Есть собственники, которые готовы полдня сидеть, копошиться в цифрах, каждую сделку вносить в Excel. Но это будет, опять же, в ущерб его функционалу прямому, управлению компанией, потому что сбор и учет – это конкретно отдельный пул задач, который требует там времени. Когда это перетекает, ну не знаю, за больше 2 часов там в рабочего времени, тогда, наверное, уже стоит задуматься, чтобы какую-то часть вот этих задач рутинных передать уже кому-то другому.
2 часа имеешь в виду, в день или в неделю?
В день, конечно. В день, конечно. Ну, то есть, я предполагаю для себя и по моему опыту вот с теми компаниями, которыми я работал, руководитель начинает зашиваться в тот момент, когда его привлекают к управленческому учету больше, чем на там 8 часов в неделю. Ну, то есть, это примерно из расчета там 1.5-2 часа в день. Вот. Кто-то сдается раньше, понятно, что сила воли, количество там остальных задач влияет, и это, знаешь, там происходит так циклично, знаешь, типа неделю он во внимании, в фокусе занимается этим, потом бац, пропадает на 2, потому что там аврал случился, всплеск продаж, и вообще не до ваших циферок вот этих вот. И начинает как раз этот функционал сбоить, он начинает выполнять свои прямые обязанности в ущерб, соответственно, учету.
А может быть, в этот момент какие-то сервисы решают эту проблему? Ну, то есть, мы можем как бы нанять человека, да, который будет там что-то делать, как-то освободить тебя. Но, может быть, имеет смысл не человека нанимать, а какую-нибудь программку установить, типа там нашего финтабла, либо финолога, чего-то еще.
Ну, смотри, так или иначе, это, ну, вопрос автоматизации. Что делает автоматизация? Она делает, превращает ручной труд в машинный. Да? Но так или иначе, большинство того ПО, который существует на рынке, оно само по себе не работает. Да, там кто-то какие-то штуки прикручиваются там напрямую к банку. Но это далеко не весь управленческий учет и не весь спектр. Во-первых, какие-то важные показатели могут из этого ПО, ну, утекать. Если там есть часть, ну, это больше вопрос к разгрузке времени, но это не снимает с тебя обязанность за администрирование нового ПО. Грубо говоря, сегодня я возьму, поставлю наше финтабло, да, но мне все равно потребуется, чтобы в этот финтабло кто-то заглядывал, кто-то проверял, правильно ли правила автоматизации сработали, требуется ли внести туда новую статью, сработали ли синхронизация с банком. То есть, так или иначе, это сокращает твой ресурс времени, но не исключает саму функцию, которую ты должен выполнять для контроля за работой этой машины.
Это грубо говоря. Да, ответственным все равно ты остаешься, как, так или иначе.
Да, это опять же ведь к разговору о том, что типа вот скоро нас всех заменят роботы. А, другое дело, а кто будет следить за тем, чтобы роботы правильно работали? Вовремя там их смазывать, там пылинки сдувать с них. Это же тоже требует времени. Это отдельный там ресурс людской. В данном случае просто у тебя механика работы поменяется. Может быть, ресурс на выполнение этой работы поменяется, но. За, ну, ответственность за действия машины несешь в первую очередь ты и за качество ее работы в том числе.
Ну, хорошо, тут понятно. Тогда вот мы в определенный момент приходим к тому, что ну, нужно организовывать финансовую службу. С чего начинать? Да, кого нанимать, что ему говорить, какие задачи ему отдавать? Именно первый этап интересует.
Вот смотри, с первый этап, ну, первый этап, он, наверное, есть у всех. Первый этап, наверное, который должен быть в любой компании с точки зрения, там, ну, сейчас пока абстрактный, да, вот финансовой службы, должен появиться в компании все равно бухгалтер. Так или иначе, когда-то нам придется взаимодействовать с государством, правильно отражать для него данные. И бухгалтер это будет там первый, кто будет требоваться в финансовом отделении, чтобы просто гарантировать безопасность компании перед государством. Вот. А следующее, кто может включаться, если говорим про делегирование, это какая-то, наверное, все-таки человек, который возьмет на себя частично управленческий учет в том виде, в котором он есть. То есть заберет эту функцию у собственника и бухгалтера. Бухгалтер будет строго следить за тем, чтобы перед государством все отражалось вовремя. Именно, ну, как правило, там финансовый директор сначала появляется, ну или финансовый менеджер, мы его назовем, кто начинает контролировать вот эти вот первые движения, первое построение учета в компании. Это, соответственно, учет движения денег, как минимум, учет прибылей и убытков и, соответственно, отчет по балансу. Да, у бухгалтерии это схожий функционал, но они делают этого для государства. Далеко не всегда то, что показывает компания государству, соответствует тому, что принято по управленческой учетности. Потому что правила все-таки управленки и бухгалтерии, они различаются в зависимости там, от страны и так далее.
А мне все время было интересно, когда вот мы говорим про то, что бухгалтерия не всегда отражает то, что реально происходит в компании. Здесь, ну, что имеется в виду? То, что, типа, у компании какие-то, ну, какие-то схемы там полусерые есть, или то, что, ну, какие-то, типа, законные вещи, которые просто не совпадают.
Ну, допустим, может же быть такое, что собственник, допустим, не заносил деньги в бизнес, да, а из своего собственного кармана рассчитался там по расходам компании. Где-то это должно быть отражено, но как бы никаких бумаг нету, потому что это вот произошло вот так вот. Соответственно, отражать это в учете не требуется. Уже пошло различие. Где-то может быть...
В бухгалтерском учете не требуется.
Да, в бухгалтерском, да. Где-то, может быть, поставщики нам там подмигнули, сказали, ребят, слушайте, давайте мы пораньше с вами акт подпишем, да, ну просто чтобы там отчитаться в сроки, да, потому что мы немножко не успеваем там принять вашу работу, ну давайте сейчас подпишем, а вы чуть попозже доделаете, например. Ну, допустим, вы соглашаетесь, потому что там доверительные отношения с поставщиками, но вы знаете-то ведь, что как бы это попадет в прибыль этого периода по бухгалтерскому учету, а в управленке это в другой месяц должно произойти, потому что у нас обязательства еще друг перед другом не исполнены. Ну, и, да, и, соответственно, там различные схемы бухгалтерские, вот, они тоже могут там какие-то свои принципы использовать, но это оставим бухгалтерам, они лучше знают, как государству безопасно показывать отчетность.
Окей, то есть, получается, мы в определенный момент приходим к тому, что нанимаем финансового менеджера, да, который занимается тем, что... Что ведет учет денег, то есть записывает, сколько денег пришло, сколько денег ушло с расчетных счетов наших. Он считает выручку и расходы, ну и в итоге прибыль по обязательствам уже выполненным, чтобы знать, с какой эффективностью работает компания. И он получается, что еще у нас баланс остается, да? В балансе мы отражаем активы компании, пассивы, за которые эти активы были куплены. Там же, насколько я знаю, дебиторка, запасы, это вся история.
Угу. Да, все так, но, опять же, это именно функционал все-таки сбора отчетности. Но финансовое отделение, как правило, не ограничивается только сбором информации. То есть банально, да, опять же, про что я говорю. Человек, который учитывает кадровый ресурс, то есть кадровик, по сути. Тоже ведь отдельный человек, который занят вопросами персонала. Он тоже должен быть. Как, ну, тут, из того, что ранее повторяемся, рано или поздно наступает, там требуется человек, который учитывает там запасы. В каких-то моментах, может быть, есть какие-то калькуляторы, бухгалтера, которые отвечают там за калькуляции конкретных там проектов. Кто-то отвечает за документооборот, для того, чтобы финансовое отделение в целом могло своевременно получать документы и возвращать их также своевременно, для того, чтобы там финансовые менеджеры и другие коллеги эту информацию в учет внесли своевременно. То есть это часть таких административных функций, которые начинают делать работу финансового отделения более системной и дополнять ее. То есть то, что раньше там занимались какие-то другие люди, теперь делает там конкретный человек. Но делает это с большей эффективностью.
То есть получается, что, ну, по сути, финансовое отделение – это не обязательно прям финансисты и бухгалтера, которые сидят. То есть ты вот сейчас произнес, да, как бы кадровик, ну, на первый взгляд, это не человек из финансового отделения, но по факту он какую-то свою частичку в это отделение отдает, да, там как-то специалист, который запасы учитывает, складской, складской чувак, короче, прикладовщик, вот.
Ну.
Да, он получается тоже, ну, вроде как не финансовая фигура, но тоже как-то в этом процессе участвует. Интересно, кстати, наблюдение.
Да, ну, да, даже, например, да, понятно, что если мы говорим про учет, да, и про какое-то движение документов, в компании может быть сформирован архив. Для того, чтобы, опять же, это хранить, там есть требования определенные законодательные, сколько должна храниться там первичная документация какая-то, иная, договора сколько должны храниться. И для того, чтобы это все содержалось в порядке, своевременно в нужные папки помещалось, своевременно там подписывалось, сохраняло свою актуальность, под это тоже требуется со временем отдельный человек. Так называемый, не знаю, секция архива назовем это. Который, по сути, берет на себя, что документы, которые можно, во-первых, получить в установленные сроки, во-вторых, они, ну, сохранены там в безопасном месте, грубо говоря, и носят там актуальный характер, скажем так.
Получается, если говорить про роль вот этой финансовой службы на том этапе, на который мы сейчас обсуждаем, ее функция в чем? В том, чтобы саккумулировать вот эти вот потоки информации, да, из разных источников, склад, кадры, там, архив, все что угодно, они аккумулируются где-то в одном месте, превращаются в отчеты, да, то есть цифры попадают в таблички, грубо говоря, и результат, эти таблички кладутся собственнику, говорим, вот, дружище, тут отчетность, здесь все правильно. Вот это вот получается такой пул задач, правильно понимаю?
Да, но если говорить, допустим, про результат работы отделения, да, я думаю, его можно сформулировать следующим образом. Сохраненные, учтенные и не утрачивающие своей ценности денежные материальные активы. То есть работа сотрудников отделения направлена для того, чтобы активы компании были правильно сосчитаны, сохранены и не теряли своей ценности. Это вот глобальная задача вот всей финансовой службы. Соответственно, можно там еще, ну, разделить, условно говоря, на более там мелкие сектора. Я бы, например, допустим, ну, разделил бы, раз у компании есть доходы, расходы, и есть определенный пул активов, и есть функция учета. Вот, например, если мы говорим про доходы, рано или поздно на каких-то объемах, да, может появиться человек, ответственный просто за выставление счетов в компании. Для того, чтобы там, дебиторы наши, да, наши контрагенты своевременно получали счета и могли своевременно сделать оплату. Для того, чтобы деньги вошли в финансовое, ну, в компанию. Это как раз к вопросу не теряющей ценности. Да? Еще кто может быть? Допустим, если мы говорим про дебиторы, опять же, ну, дебиторы упомянули, значит, может появиться секция дебиторской задолженности, потому что если люди не платят, мы, соответственно, теряем эффективность нашу финансовую. И нам нужен человек, который будет заниматься взысканием долгов в нашу пользу. И он тоже отвечает как минимум за поступление денег на расчетный счет и за доходы, которые у нас будут учтены. Да, и могут там еще подфункции в зависимости там от бизнеса формироваться. Допустим, у кого-то есть какая-то агентская схема, да, по агентской модели. И у нас может появиться человек, который работает с агентами и исключительно курирует вопросы для того, чтобы мы своевременно получали от наших агентов деньги. Но это уже там от бизнеса к бизнесу, от бизнес-процессов можно разниться. Но так или иначе, вот эта вот ниточка, которая ведет к поступлению денег, она кем-то администрируется. Где-то это может быть один человек. Но, допустим, даже секция счетов и секция сбора дебиторской задолженности, да, например, если так назовем. Вот две функции у нас есть. Выставлять счета и собирать дебиторку. По сути, это может делать один человек. Но на каком-то этапе, ну, этапе развития компании у человека может не хватать времени на выставление счетов своевременно, либо взыскивание качественно дебиторки. И мы принимаем решение, что, блин, на какую-то из этих ролей нам нужен отдельный человек. И принимаем его. И так, соответственно, у кого-то может быть, допустим, часто это встретить можно в офлайн формате. Вот банально, у кого-то есть там, допустим, 5 филиалов торговых. В каждом филиале есть касса, в которую входят деньги. Кто-то же должен забрать оттуда наличные, внести на расчетный счет и отразить в учете. То есть и должен появиться какой-то администратор кассы. Администратор учета наличных средств компании. Потому что их может там... Это ладно, когда у тебя там один сейф стоит под столом в офисе, да? Достал, посчитал, да, понюхал, положил обратно. А когда у тебя 50 филиалов? Уже отдельная интеллектуальная задача. Возможно, даже не для одного человека. Возможно, там в каждом там, подразделении, в каждом филиале может появиться свой ответственный. Но он входит уже там в финансовую службу либо подразделение, либо все равно часть финансовой службы глобальной является. Но это опять же говорим, если про учет, ну, про контур учета доходов, да. Еще у нас может быть контур учета расходов. Опять же, что здесь может быть в расходах? Допустим, секция проверки счетов может быть, да, функция. То есть человек, который берет входящие нам счета выставленные, проверяет, насколько достоверно они там заполнены, и передает там уже ответственным за совершенные оплаты. Опять же, сразу если за изделие оплаты, может человек, который отвечает просто за то, чтобы своевременно платить там по заявкам конкретным людям, ну или конкретным контрагентам. Ну, предположим, там приходит с утра в офис ей или ему, этому человеку, приходит пачка там счетов на стол. Он начинает их разбирать, смотрит. Это оплатить, это согласовано, это не согласовано, это отправить на согласование. Кто-то администрирует то, как мы распоряжаемся деньгами уже. Потому что, опять же, одному человеку этого курировать уже может быть сложно.
Это у нас Руслан Царев, наш редактор, очень любит байку про, блин, то ли Рокфеллера, то ли Форда. По-моему, Рокфеллера. То, что молодой Рокфеллер пришел, там какую-то стажировку проходил где-то там, и видел, как руководителю компании принесли пачку счетов. Ну, то есть, вот ты сейчас говорил, что есть специалист, который проверяет счета, а там вот в этой вот компании, там доисторической, был руководитель, который этим занимался. Ему приносят пачку счетов, он такой все говорит, да все, отплачивайте все. Типа даже не посмотрел. И вот якобы тогда Рокфеллер увидел это и понял, что нет, так работать нельзя. Нужно каждые счета проверять, на целесообразности и там подписывать только те, которые реально нужны. Такая вот хорошая история, благодаря которой Рокфеллер стал тем, кем он стал.
Угу.
Ну, и к чему я это интересно рассказал, да?
Была рубрика «Байки от Руслана Царева».
Да.
Вот, но опять же, возвращаемся, да, допустим. Самый простой, если говорим про расходы, зарплата. Зарплата есть практически в каждой компании. Но когда у тебя там штат, ну, даже, наверное, там уже 50-60 человек, наверное. На этой отметке уже один человек, наверное, не сможет там уследить за тем, всем ли правильно зарплата посчитана, всем ли она своевременно выплачена. Это человек, который отвечает там конкретно вот за только за то, чтобы платить зарплату в компании. Своевременно, чтобы ни у кого из сотрудников претензий не было к руководству и так далее. Да, чтобы это было все учтено и корректно. Потому что, ну, это тоже уже вяжется в отдельную функцию. Ну и опять же, это может дальше уже уходить, допустим, в какие-то, в более крупных компаниях. Там, знаешь, секция бюджетов на маркетинг может быть, например. И там отдельный человек, который сидит и планирует, сколько он будет денег маркетологам выделять. На основании их там заявок, например. и насколько это вписывается в глобальную стратегию компании. Но это уже такой уже больше пример из биг-бизнеса, наверное. Потому что, может быть, ты слышал где-то там от коллег, которые там пришли, может быть, из крупных там телеком-операторов, из крупных банков или там с крупных производств. Где. А ты кем работал? Ну, я работал там в секции, в отделе бюджета расходов там на персонал, например. То есть человек просто контролировал и планировал то, сколько тратить на персонал компании. А если там прикинуть, сколько статей, там, возможно, там другие отделы тоже были под какую-нибудь конкретную статью. Сколько там отдел, допустим, расходов на консалтинг. Ну, либо функция, по крайней мере, такая может быть.
Ну, тут уже, да, тут уже финансовое отделение нужно больше, чем некоторые компании бывают. Вообще, ты вот пока говорил, да, я просто представляю, да, вот мы говорим про финансовую службу, в которой там есть учет там склада, зарплат, вот этого всего. И по сути, вот, ну, вроде бы много сущностей. Вроде бы уже даже на вот этом этапе получается довольно большая финансовая служба. При этом, ну, вот эти вот сущности, как раз-таки, они есть, ну, по сути-то, в небольших компаниях. Какой-нибудь магазин взять. Я вот, когда школу закончил, я в строительном магазине грузчиком работал. Такой, ну, небольшой строительный магазин. Но там все это было. Там был склад, там были зарплаты и так далее. И, по сути, там была своя какая-то финансовая служба. И вот у меня все это время такой, ну, вопрос возникает. Типа, это же даже организовать сложно. Вот, ну, допустим, понять то, что тебе вот сейчас нужна секция проверки счетов. Вот, ну, кто должен понимать вот эти вещи? Кто должен быть этим индикатором, что ли, который говорит, что нам нужна такая-то секция, такая-то секция? Неужели собственник должен делать?
Хороший вопрос, слушай. У меня на него однозначного ответа на самом деле нету. Мое мнение, что вот развитие вообще какого-то либо отделения, да, либо секции в компании, за это отвечает все-таки топ-менеджмент. И топ-менеджмент, наверное, должен принимать для себя решение. Ага, я хочу, чтобы у меня финансы были, ну, более точно учтены. И понимать, что вот здесь нам вот уже явно не хватает сотрудника. Возможно, это там какой-то номинальный, скажем так, тот, кто раньше занимал должность там финансового менеджера, понимает, что ему нужен помощник. Как это обычно происходит, допустим? Бухгалтер начинает там со своими задачами не справляться, берут помощника бухгалтера. Бухгалтер устал считать зарплату, ему не хватает времени, берут бухгалтера под заработную плату. Обычно эта история происходит именно, ну, вот по тем наблюдениям, которые у меня есть, она происходит из-за того, что кто-то в компании устал, и кому-то нужно уже помочь разгрузиться. Либо он сам выступает инициатором и видит, что, блин, коллеги, пожалуйста, спасите, я не могу. Либо вы найдете мне помощника, потому что я объективно не справляюсь сейчас со всем объемом данных. Либо вам придется искать нового сотрудника. И так потихонечку обрастают вот эти вот новые вещи. Соответственно, по мере роста компании.
То есть, по сути, вот эти вот люди, которые выступают инициаторами, которые говорят, что, ребята, я вот не справляюсь, они, ну, в перспективе могут становиться вот этими самыми финансовыми директорами, которые уже дальше отвечают за развитие.
Ну, скорее всего, оно так и происходит. Ну, однозначно мнение не могу, потому что всех компаний не знаю. Но у меня есть мнение такое, что если кто-то, инициатива идет снизу от какого-то конкретного сотрудника, скорее всего, он эту функцию раньше выполнял, и он просто ее отдает там своему помощнику или новому вот этому сотруднику. И, соответственно, он лучше знает уже на тот момент, как это функционирует на текущий момент в компании. Он отдает конкретно это, полностью этот контур вот этому новому человеку, а новый человек уже сначала действует по старой там схеме, по которой работал там прежний человек, которого разгрузили, а по мере работы он начинает замечать те вещи, на которые там в силу, может быть, внимания или фокуса внимания не хватало там у предшественника. И начинает это дорабатывать, говорит, вот тут вот можно поправить, вот тут вот давайте детализацию статей другую сделаем, а вот здесь правило не бьет. И качество работы от этого начинает улучшаться, потому что человек все свое время тратит на решение какого-то конкретного пула задач. У него нет того расфокуса, который был, когда все это замыкалось на одном человеке.
Но при этом, если я правильно понимаю, есть вариант, вот как мы работаем, да, финансовые директора на аутсорсе. Не реклама, если что, просто говорю, ну, бывает такое. Да, то есть получается, что это уже система такая, не то чтобы там от боли происходит развитие финансовой системы. Здесь скорее уже приходит человек, который знает, как надо делать, и ну, как бы система тоже эволюционно развивается, может быть, даже по тому же сценарию, но уже как бы вот эти изменения и добавление каких-то вот этих секций, оно происходит, ну, по плану, грубо говоря. Финансовый директор профессиональный, он знает то, что мы пока работаем вот так, там, с одним финансовым менеджером, например, и бухгалтером, но спустя, там, не знаю, 3 месяца уже компания вырастет настолько, что понадобится секция проверки счетов или секция выплаты зарплаты.
Ну вот, банально, из моего примера. Была у меня компания, у которой был штат порядка там 300 человек.
Была у тебя компания, когда ты работал финансовым директором на аутсорсе в компании «Нескучные финансы», да?
Ну, да, да. И вот здесь зачастую, ну и даже как у меня это происходило, мы начинаем собирать отчет о прибылях и убытках по итогу месяца, и у нас постоянно зарплатная ведомость хромает и по срокам не укладывается. Мы должны там до 8 числа были согласованно сдавать. А у нас зарплатная ведомость появлялась только 13 числа. То есть мы посчитали все зарплаты только к этому времени. Потому что финансовому менеджеру физически не хватало ресурса на то, чтобы это делать. В такой момент я пошел к собственнику, сказал: смотрите, я попросил нашего финансового менеджера посчитать, на что он тратит время во время сбора отчетности. Мы видим там по чек-листу, что, во-первых, тут вот у него сроки по задачам были просрочены, потому что, казалось, времени это больше требует на самом деле. И поэтому зарплатная ведомость постоянно отходила вот на тот момент. А ему еще помимо этого, там, кроме зарплатной ведомости, еще куча других обязанностей есть, не связанных там с поручениями финансового директора. Давайте-ка наймем отдельного человека на секцию заработных плат. Пусть конкретно этот человек считает зарплаты, учитывает их и, соответственно, дает расчет, и дальше там бухгалтер пусть отправляет в оплаты. Чтобы нам этого человека не тревожить. У нас будет то, что раньше делалось там последовательно, мы можем делать теперь параллельно. То есть пока наш финменеджер, допустим, подбивает данные по учету себестоимости, этот человек может спокойно сесть, посчитать зарплату и сдать ее там примерно к сроку требуемому нам. Потому что у него больше будет свободного времени. Все, согласовали, прособеседовали человека, наняли. С тех пор в компании за учет зарплат, да, за кадровую работу отвечает нам конкретный человек. Там понятно, что еще другой функционал лег, там этот человек совмещал еще с должностью HR. Но в какой-то момент, может быть, там он либо HR-ские функции или функции найма передаст там какому-то другому человеку и будет только зарплаты считать. Либо наоборот, зарплаты кому-то отдаст и сосредоточится на том, чтобы нанимать персонал и развивать персонал. И может там секции персонала, ну, вообще секцию найма сформировать, кто отвечает вообще за отношения персонала в компании.
Ну, вообще, вот то, что ты говоришь, ну, так очень естественно ложится, да, не только на самом деле на сферу финансов. То есть мы не упарываемся в том, чтобы, допустим, компания основывается, и мы такие изначально уже закладываем какую-то архитектуру, структуру там нашей финансовой службы. У нас компания пока там, не знаю, кофейня одна, а мы уже там предусматриваем, что у нас там будет финдиректор, у нас будет там бухгалтер с помощниками, один будет за зарплату отвечать, третий еще за что-то. Ну и как бы оно вот, как знаешь, на ребенка надевать там костюм космонавта. Вот. А так мы, получается, постепенно там, ну, здесь рука у нас выросла, ну вот тут для руки там рукав пришили. Вторая рука выросла, ну тогда пришили рукав. А пока рука не выросла, зачем нам этот рукав-то?
Но справедливо, то есть здесь нету идеи создавать финансовую службу ради финансовой службы. Создание финансовой службы вообще, ну то есть развитие вот этого вот финансового отделения, назовем его так, не знаю, как это обозвать-то правильно, оно идет из необходимости, то есть повышение сроков сбора отчетности, может быть, повышение точности, повышение управляемости. Вот эти вот три фактора должны как раз эти рукава и отращивать новые. А не потому, что нам типа так хочется. Но в любом случае мы должны всегда понимать, что это отдельная функция бизнеса. Почему, допустим, некоторые... Вот меня удивляет по-прежнему эта ситуация, типа, окей, сначала, допустим, директор создал компанию, да, собственник, он начинает заниматься продажами сам, потом, типа, понимает, что, блин, не могу я только продажами заниматься, найму-ка я себе штат продажников и ропа, например. И это смотрится органично и привычно. Но не часто встретишь собственника, который начинает говорить, типа, блин, мне нужен человек, который возьмет на себя финансовое управление, человек, который отдельно займется учетом наличных денежных средств и отдельного человека, который займется складом. Обычно это, блин, Зоя Владимировна, ты же бухгалтер. меня для тебя есть куча новой работы. Примерно это вот как-то карикатурно, но зачастую вот я такие ситуации встречаю. Понятно, что это все зависит там от уровня еще профессионализма собственника и насколько он вообще отдает отчет, насколько это вот самодостаточная и ценная для него вещь.
Да, а вот такой вопрос философский. Но тебе нельзя отвечать сейчас, потому что ты не можешь четко ответить на этот вопрос. Типа ситуации разные. Вот чисто твое мнение. Финансовая система. Ее строить снизу или сверху лучше? Ну, что я имею в виду? То есть, например, снизу. Это значит нанимать сначала отдельного человека на зарплаты, на склад, на доходы, на расходы, который будет чем-то локальным заниматься, а потом уже над ними ставить финансового директора. Либо начать строить сверху, то есть сразу нанять там, ну, условно говоря, финансового директора, который сначала, когда компания там маленькая, будет все делать сам, да, все задачи, и постепенно под себя нанимать людей вот на такие самые горящие задачи, которые у него больше всего времени отнимают. Как лучше? Ты хочешь ответить, что ты не можешь дать четкого ответа на вопрос?
Да нет, на самом деле оба варианта имеют место быть, в том-то и дело. Но более изящно, мне кажется, это когда, пусть будет, это, назовем этого человека финансовым директором, когда финансовый директор начинает развивать, соответственно, вот эти вот рукава. Потому что, скорее всего, на тот момент, когда появился финансовый директор, на нем сосредоточились и замкнулись все контура учета, которые он дальше начнет раздавать другим людям, которые будут уже брать на себя ответственность за то, чтобы снабжать финансового директора, ну, нужной информации для там, предоставления собственникам отчетности. Грубо говоря, если я финансовый директор, я могу инициировать, и я вижу, как бы, что не хватает мне ресурса времени на учет зарплат, или там моему там второму помощнику не хватает. Я понимаю, что это уже обросло до такой степени, что это требует прям отдельного труда. И я знаю, что это будет делаться качественнее отдельным человеком, чем делаю это я сейчас. В силу того, что у меня помимо учета зарплат есть куча других задач. А здесь я предлагаю, чтобы вот этот человек начинал полировать вот этот вот процесс до блеска. И я как бы могу передать ему свои наработки и в ответ попросить у него обратной связи по тому, как он видит, что это можно улучшить. Потому что у него все-таки больше времени будет на этот интеллектуальный труд, чем у меня. От меня останется дать ему подтверждение, типа я согласен с его предложением, либо подумай еще, пожалуйста. Но опять же, от обратного, снизу вверх. Такая ситуация тоже может быть. Обычно она, ну, почему обычно? Она часто встречается в компаниях, в которых эта история разрасталась из бухгалтерского учета. Когда бухгалтер нанимал себе кучу помощников, но вдруг понадобился управленческий учет. И там появляется задача не трансформировать эту финансовую службу, а как раз сначала поставить туда финдиректора, который поймет, какие задачи вот этим людям уже действующим разделегировать, либо как этот функционал с точки зрения управленческого учета перераспределить между ними. И так можно будет решить эту задачу.
Ну, короче, четко вот этого у тебя нет. Я понял. Ну, в любом случае, да, клево, что ты обрисовал, когда что может быть.
Ну, вот вариант сверху вниз... Он, ну, как бы наиболее распространен, потому что все начинается с собственника либо владельца компании. Ну, если мы говорим про компанию, которая там стартанула и до какого-то этапа доходит. Там инициатором изменений зачастую все-таки является собственник и его стратегическое видение. Если они приняли решение, что вот нужно нам учет, они начинают уже там искать финдиректора или начинают там прислушиваться к сотрудникам и нанимать отдельные единицы, потому что их там убедили в этом по каким-то причинам.
Окей. А вот получается, когда мы развиваем финансовую службу, да, вот в том числе по методу, получается, сверху вниз, от финансового директора к таким уже локальным ребятам, как вот этот переход сделать плавным? Ну, то есть, когда у тебя один сотрудник, и постепенно появляется все больше новых. Как сделать так, чтобы у тебя система была, ну, мало того, что разрослась, она была еще и стабильной при этом?
Я не совсем понимаю, на самом деле, сейчас, что ты имеешь в виду. Для того, чтобы найм нового сотрудника прошел без каких-то эксцессов?
Ну да, да, чтобы не было такого, что финдиректор, да, он тратил много времени на учет зарплат, например, но при этом он делал это правильно, тут мы наняли человека, и в итоге он там 500 лет учится, тупит, что-то цифры у него неправильные и так далее. Вот как сделать так, чтобы человек как можно быстрее в свою должность входил, что ли, и давал тот же результат, который был раньше?
Смотри, вопрос-то хороший, и это в первую очередь ответственность, я считаю, руководителя организовать работу своего подразделения или своих новых сотрудников так, чтобы они смогли достаточно короткие сроки производить вот этот вот свой продукт и выполнять свою функцию. То есть, если я понимаю, что типа я сейчас приглашу человека на конкретную задачу, у меня уже должно быть представление, как я его проинструктирую, возможно, написан регламент его работы и вообще требования к его рабочему дню, например, что ты заполняешь цифры там-то, там-то, с такой-то периодичностью запрашиваешь данные у других отделов, таких-то, таких-то конкретных людей. В случае, там, допустим, несоблюдения этого регламента обращаешься там, к своему руководителю или вот к таким-то ответственным. То есть у него должен быть проведен все равно полноценный инструктаж. Ему должно быть понятно, в чем заключается его работа. Потому что, вот, по моему наблюдению, вообще, мы ушли немножко сейчас в найм сотрудников, для меня было открытием однажды, когда мы провели вот этот волшебный эксперимент. Мы попросили сотрудников, правда, там отдел продаж был, мы попросили сотрудников написать, как по их, в чем, по их мнению, выражен их результат работы. И вышло так, что собственник думал одно, а сотрудники написали другое совершенно. И вот здесь такой риск есть. Если эту историю не проясняли сотрудникам, они, соответственно, будут работать на что-то другое, а не на то, что их просят. Ну и применительно к финансовому отделению, если ты говоришь, что, допустим, твоя цель, твой результат твоей работы, это что сотрудники своевременно и точно получили заработную плату. И если сотрудник это понимает и снабжен технологией, он знает ответ на вопрос, как это сделать, тогда это все будет гладко. Нельзя нанять сотрудника, типа, и сказать, типа, что-нибудь сделай с этим. Можно, но это потребует времени. Да, может быть, из этого что-то получится. Но если мы говорим все-таки сверху вниз, то руководитель берет на себя ответственность по организации труда нижестоящих людей. Либо это может быть, знаешь, тоже понятно, что мы здесь сейчас в этой формулировке, как будто бы мы зациклили все это на одном человеке. С одной стороны, это так, но с другой стороны, допустим, к руководителю финансовой службы, на его мнение или на его решение он может синхронизировать там с собственником или с другими коллегами, например. То есть он может скоординироваться с бухгалтером и посоветоваться с ним, как лучше нам поступить, потому что мы предполагаем, что сотрудник может обеспечивать там двух-трех других коллег там результатом своей работы. Так вот, если продолжить, допустим, как-то подытоживать, да, вот я в роли финансового директора, пусть на аутсорсе нахожусь уже, сколько, в ноябре будет 4 года. Видел, соответственно, маленькие бизнесы, где там финансовая служба не требовалась, да, и там было достаточно моего труда и труда финменеджера для того, чтобы это организовать. Но видел компании, которые переросли это уже. С той точки зрения, что я прихожу туда, начинаю настраивать учет и понимаю, что у меня финменеджер начинает работать по выходным, начинает, соответственно, брать сверхурочные и так далее. При этом я понимаю, что у меня постоянно там склад плывет, потому что у меня нету человека, который бы взял ответственность на себя за учет склада полноценного. Аналогично там зарплаты не вовремя сдаются. И ты начинаешь собственнику лоббировать эти идеи, и как бы говоришь, у меня есть технологии, я знаю, чем озадачить этого сотрудника. Я знаю, что он стоит недорого, не так дорого, как вы думаете, да, сейчас. Но почему-то этих аргументов не слышат. И это достаточно осложняет труд и зачастую начинает сбоить сроки сдачи отчетности. И вот здесь хотелось бы все-таки, чтобы собственники, наверное, чаще прислушивались к мнению финансового директора, потому что он все-таки непосредственный участник собираемого процесса сбора отчетности. И ему гораздо четче видно, какого ресурса сейчас не хватает. Потому что зачастую, знаешь, там сотрудник продинамил, мне приходится идти жаловаться собственнику. Собственник идет, делает там, не знаю, выговор, наказывает этого сотрудника, сотрудник демотивирован, соответственно, делает свою работу через силу, но он демотивирован. И это тоже потом идет эхом на то сроки, то на качество, то он становится невнимательным, цифры не замечает. И вот здесь моя, наверное, рекомендация собственникам все-таки рассматривайте эти варианты с точки зрения того, а позволит ли это все-таки быть нам более эффективными. Не с точки зрения того, что, блин, опять 25 тысяч рублей человеку платить еще дополнительно, а с точки зрения того, позволит ли нам это получать информацию чище, быстрее и своевременнее. Для того, чтобы мы могли впоследствии быстрее реагировать на изменяющиеся условия в нашем бизнесе. А не с точки зрения того, блин, ну, прибыль жалко на 25 тысяч. Потому что если мы это будем получать своевременнее, есть риск, что мы выхлопа получим не 25 тысяч, а больше. Потому что мы будем сосредоточены на вопросах другого уровня, потому что эти вопросы отдали конкретным людям, которые свою работу делают качественнее.
Собственники, прислушивайтесь к своим финансовым директорам. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.
Всем пока-пока.